Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение третьего основного раздела книги «Деяния апостолов». В нем рассказывается о том, как Господь Иисус Христос работал посредством Духа Святого и через Своих апостолов в различных уголках этого мира. Вы, наверное, помните, что ключом ко всей книге «Деяний» является фраза Иисуса: «Но вы будете мне свидетелями». Причем эта заповедь адресована не только церкви в целом, но также и каждому из нас в отдельности. Свидетельство апостолов должно было идти из Иерусалима в Иудею и Самарию, а затем распространяться до краев земли. Мы видели, что во время Иерусалимского периода церкви Евангелие пришло к евреям. Церковь тогда была еще полностью иудейской. Далее мы были свидетелями того, как Евангелие добралось до жителей Самарии, тем самым положив начало обращению язычников. А теперь благая весть начинает свое движение во все уголки этого мира. И, двигаясь по всему миру, Евангелие пришло к нашим предкам. Сегодня мы с вами пользуемся результатами усилий тех людей, которые принесли благую весть во все уголки земли. И мы с вами тоже должны взять на себя труд нести Евангелие туда, где люди еще не слышали его. В нашей сегодняшней передаче нам предстоит изучать 13 главу книги «Деяний». Здесь повествуется о начале первого миссионерского путешествия апостола Павла. В этой части книги «Деяний» апостол Павел становится доминирующим лидером, тогда как апостол Петр как бы исчезает со сцены. Бог чудесным образом использовал Симона Петра, но теперь настал черед Павла. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Заметьте, что здесь этих двоих миссионеров называют Варнава и Савл. Однако, вскоре после начала их первого миссионерского путешествия, имя Савла изменяется, и с того момента все называют его Павлом. Причем скоро становится очевидным, что именно Павел играет ведущую роль и является главным проповедником в их тандеме. Поэтому далее этих миссионеров именуют уже не иначе, как Павел и Варнава. Читаем 3 стих. «Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». Итак, Савл и Варнава становятся миссионерами. Обратили ли вы внимание на то, какая именно церковь посылала их на служение? Это была вовсе не Иерусалимская церковь. Я могу точно сказать вам, друзья мои, что Иерусалимская церковь не являлась миссионерской. Что же касается церкви в Антиохии, то именно она обладала миссионерским видением. Верующие в Антиохии рукоположили Павла и Варнаву. Мы в наши дни тоже совершаем рукоположение будущих служителей и миссионеров. Спрашивается, зачем это делается? Передает ли данный обряд какую-то силу или власть? Я боюсь, что единственное, что мы можем передать другому человеку во время возложения рук, это тех микробов, которые есть на наших руках. Дело в том, что рукоположение символизирует или провозглашает партнерство. Поэтому верующие в Антиохии демонстрировали этим действием, что своими сердцами они присутствуют вместе с Павлом и Варнавой в их труде донесения Слова Божия до языческих народов. Верующие в Антиохии посылали Павла и Варнаву как своих представителей в другие города, в то время как сами оставались служить Богу дома. Читаем далее 4 и 5 стихи. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Самое важное состоит в том, что Павел и Варнава были посланы Духом Святым, и что Дух Божий вел их. Сначала они отправились на побережье Средиземного моря в район Селевкии, оттуда уже двинулись дальше на Кипр. «И быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Начиная с этого момента, Павел начинает применять тот метод, который помогал ему в течение всего его служения. Апостол всегда использовал иудейские синагоги в качестве стартовой площадки для проповеди Евангелия в новых городах. Стихи с 6 по 8. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Создается впечатление, что их служение не возымело в Саламине желаемого успеха. По крайней мере, сведения о том, что их работа там принесла какие-либо плоды, отсутствуют. Далее Павел и Варнава пересекли Кипр, выйдя на другую сторону этого острова. Находясь в Пафе, миссионеры столкнулись с противостоянием, которое на самом деле было инициировано сатаной посредством одного лжепророка, обладавшего влиянием на римского правителя острова, проконсула Сергия Павла. Это было явное вмешательство сатаны. Тот лжепророк имел возможность влиять на проконсула. К сожалению, в наши дни многие из тех, кто облечен властью, тоже живут под влиянием всевозможных сект и культов, противостоящих Слову Бога и Евангелию. Читаем далее 9 и 10 стихи. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Уверяю вас, Павел был достаточно мягким человеком в жизни. Но я думаю, что когда дело касалось его противников, он обрушивался на них со всей своей силой, как это и было в случае с Елимой. Я думаю, что в наши дни мы должны следовать примеру Павла. Читаем 11 и 12 стихи. «И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал провожатого. Этот лжепророк давно уже пребывал в духовной тьме. Но теперь к ней добавилась еще и физическая слепота. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что Павел имел дары знамения, характерные для апостолов. Придя в Пафос, он не мог открыть Библию и сослаться на Новый Завет. В то время еще не было Нового Завета, который можно было бы использовать в проповеди. Он даже не мог воспользоваться посланием к римлянам, потому что к тому времени оно еще не было написано. И как же он мог доказать свою апостольскую власть? Единственное, что было в его распоряжении, это дары Святого Духа. В наши дни Новый Завет уже написан. В наши дни мы уже совершенно по-другому смотрим на людей. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его», написано во втором послании Иоанна в 10 стихе. Учение, о котором говорил апостол Иоанн, это слово Бога в Новом Завете. Вероятно, этот волхв творил силою сатаны какие-то необычные дела. В те дни лжепророки могли исцелять или совершать силой сатаны иные чудеса, но Павел опирался на власть, полученную от Господа Иисуса Христа, и этой властью он подтвердил евангельскую весть о спасении, так что Сергий Павел пришел к свету. Ранее этот человек пребывал в духовной тьме, однако теперь он уверовал и дивился учению Господа. В этом отрывке мы видим, что имя апостола изменилось. Спрашивается, почему его вдруг стали называть Павлом? Латинское имя Павел означает «малый» или «ничтожный». Некоторые исследователи полагают, что апостол взял себе это имя в качестве свидетельства своего смирения, не желая более именоваться гордым именем Савл. Однако вполне возможно, что Павел взял себе имя своего первого обращенного, проконсула Сергия Павла. Читаем 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Это единственное, что сообщает Лука об уходе Иоанна Марка. Лука ни одним словом не осудил Марка, хотя мы с вами узнаем позднее, что на самом деле Иоанн Марк попросту позорно бежал. Когда Марк попал в Пергию и посмотрел на процветавшее там язычество, а также на опасности и трудности, которые ожидали их на территории Малой Азии, он решил, что миссионерское поприще – это не его призвание. Позднее мы с вами узнаем, что Павел отказался взять Иоанна Марка в другое миссионерское путешествие. Более того, именно из-за этого Павел и Варнава в конце концов расстались. Павел двинулся своим путем, а Варнава пошел своим. Но Павел ошибался относительно Иоанна Марка. Бог вовсе не отверг этого человека за его опрометчивый поступок. Слава Господу, что и нас Бог не отторгает от себя за наши ошибки. Бог дал Иоанну Марку еще один шанс. Позднее апостолу Павлу хватило великодушия и душевной щедрости, чтобы признать свою неправоту, так что, подойдя к концу своего жизненного пути, он уже просил Иоанна Марка прийти к нему. А также мы знаем, что именно Иоанн Марк впоследствии написал Евангелие от Марка. Этот человек сумел достойно воспользоваться предоставленным ему шансом. Однако в самом начале пути Иоанн Марк совершил ошибку. Он оставил миссионеров и отправился в Иерусалим. А в это время Павел и Варнава двинулись в самый центр Малой Азии. Читаем стихи 14 и 15. «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальник синагоги послал сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Здесь Павел вновь использует свой излюбленный метод. Он первым делом идет в синагогу. Иудеи были рассеяны по всей территории Римской империи, и во всех городах, где они проживали, существовали синагоги. Когда из Иерусалима приходили гости, местные евреи обычно пользовались случаем, чтобы послушать людей, пришедших из главного города их религии. Обычно гостя приглашали выступить в синагоге. И это всегда предоставляло апостолу Павлу чудесную возможность, которой он воспользовался и в этом случае. Читаем стихи с 16 по 23. «Павел, встав и дав знак рукою, сказал: „Мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила“». Обратите внимание на то, что Павел здесь делает то же самое, что и Стефан в своей последней речи перед Синедрионом. Он вспоминает всю историю израильского народа. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса“. После краткого рассказа об истории народа Израиля апостол представляет иудеям личность Спасителя. Стихи с 24 по 26. «Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего“. И теперь здесь Павел переходит к самой сути вести о Спасителе. Стихи с 27 по 31. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом». Вы, наверное, обратили внимание, что сердцевиной всех проповедей, которые мы находим в Новом Завете, была весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. В этом и состоит Евангелие, которое проповедовали и Симон Петр, и апостол Павел. В проповедях этих апостолов не было никаких расхождений и разногласий, и не нужно говорить мне, что эти два апостола не могли найти общий язык. Это было не так. Читаем стихи с 32 по 35. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Павел цитирует 7 стих 2 псалма. В этом псалме говорится вовсе не о рождении Христа. Данный псалом рассказывает о воскресении Господа. Слова «ныне я родил тебя» подразумевают не рождение от девы, а воскресение из мертвых. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление? О сём сказал так: „Я дам вам милости, обещанные Давиду“. Верно. посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Павел здесь заостряет внимание на воскресении. Он ссылается на тот же самый отрывок, который апостол Петр привел во время своей проповеди в день Пятидесятницы, стихи с 36 по 39. «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи-братия, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». И здесь Павел переходит к самой сути. Апостол объясняет значение смерти и воскресения Иисуса Христа. Он пытается побудить этих людей принять решение поверить в Господа Иисуса Христа. Читаем 40 и 41 стихи. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Павел буквально упрашивает их, призывая не отвергать эту весть. Стихи с 42 по 44. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. По всей видимости, после проповеди Павла среди местных жителей возникла жаркая дискуссия. И поэтому в следующую субботу весь город собрался, чтобы послушать слова апостолов». Стихи с 45 по 49. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Мы видим, что знакомая нам ситуация повторяется вновь и вновь. Сначала Евангелие было проповедано евреям, но они отвергли его. Поэтому эти миссионеры обращаются с благой вестью к язычникам. Читаем 50 стих. «Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов». Фактически Павел и Варнава были изгнаны из города силой. Читаем 51 и 52 стихи. «Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святаго». Обратите внимание на то, что происходило с обратившимися. Мы видим, что они были исполнены радости и Святого Духа. И эти же радость и Дух, друзья мои, должны присутствовать в жизни каждого из нас. Я очень хотел бы, чтобы это было именно так. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.